Всем привет, друзья, с вами Браслет, и вы слушаете мой религиозно-мистический подкаст. И по традиции скажу, истина приблизилась, Царствие Небесное. Значит, сегодняшней темой будет... я буду рассуждать насчет того, что коммунизм – игрушка дьявола, скажем так. По мне, так коммунизм придумал дьявол, но не только по мне коммунизм придумал дьявол, но и вот, допустим, есть такая вот интересная группа, называется «Ляпис Трубецкая», у них есть самая популярная, одна из самых популярных песен – это «Капитал». Если вы послушаете, то там открыто говорится, что, значит, Вельзевул, он же Сатана, он, в общем, князь коммунистического строя, так скажем. Там говорится, что его пиар-менеджер – это, значит, Карл Маркс. И я полностью с этим согласен. Почему? Ну, потому что коммунизм, он отрицает, значит, любую веру в Бога, вплоть до того, что, значит, как это сказать, вплоть до того, что людей могут в ссылку сослать или там, я не знаю, как красные кхмеры вас, в общем, жестко какой-нибудь мотыгой забить по голове или об дерево вашу голову разбить. И, в общем, такие вот веселые штуки, значит. И, знаете, весь мир боролся, вот многие люди такие, они не понимают, почему весь мир, почему американцы, вот они так люто ненавидят коммунизм. Ну, потому что это, значит, это... Как его называют? Это вот игрушка дьявола. Коммунизм придумал дьяволом, чтобы люди забыли про Бога. И в чем прикол? Даже сам вот этот фашизм гитлеровский, он был, как мне кажется, создан, чтобы остановить мировой коммунизм, по большому счету. Вот с нами Бог, когда они приходили к нам на Землю, это я понимаю, как это прозвучит, но это, скорее всего, вот, значит, советских людей судили за коммунизм, за отсутствие веры. Но судил, как мне кажется, не Бог, значит, осудили другие демоны, потому что, ну, даже другим демонам чуждо полное отсутствие веры и сам коммунизм. Ну, вот, допустим, есть демон моды. Вот представьте, в коммунизме отрицалась мода. Ну, при коммунизме отрицалась мода, это считалось, типа, буржуазная вот эта вся штука. И коммунизм, то есть этому демону Верье, ему просто не оставалось при коммунизме места. Конечно, были какие-то модные тенденции и в коммунистическом строе, например... Ну, люди там вот покупали синие джинсы и вот их беленьким цветом, значит, выкрашивали коленки, точнее, не выкрашивали, а об кирпичи терли, и они становились немного белее. Это, кстати, очень, очень грамотно люди сообразили. Были там какие-то модные тенденции среди молодежи и при коммунизме, но в целом, другие демоны-то не очень были рады установлению мирового коммунизма. Ну, представьте, особенно какой-нибудь мамон себя как чувствовал, типа, при коммунизме, значит, деньги уходили вообще куда-то на второй план, деньги порой вообще на них забивали, и, типа, социалисты, они... Ну, вы отношение к деньгам советских людей должны понимать. То есть, люди переходили вплоть до бартерного обмена, потому что, ну, денег либо отсутствовали, либо отсутствовал просто товар, и люди просто менялись. И вот, так, вот поэтому, как бы, другие демоны особо-то и не взлюбили, значит, коммунистический строй, и всем миром пытались его, значит, задавить. И задавить особо жестко, особо, значит, не церемонясь, так сказать. Именно поэтому фашизм, и именно поэтому вот это напалм американский, именно поэтому, ну, другие вещи. Но в целом коммунистический строй – это как сатанизм стопроцентный. Ну, вы только сами подумайте, какие жестокие вещи при коммунизме. Ну, точнее, даже коммунизм-то самого не построить. Нет, я позже вам объясню, почему. Но какие жестокие вещи вообще творят вот люди, социалистические режимы, скажем так. Не люди, но и люди тоже. Это все время расстрелы, все время ссылки. То вспомнить ту же Северную Америку, Северную Корею, это свет по часам выдаются, в общем, составляются постоянно какие-то безумные, значит, планы партии, и люди все время батрачат, а профита как такового нет, потому что это сатанизм, друзья. Этот режим построен не для того, чтобы, значит, рабочий возглавил бразды правления страной, а для того, чтобы этого рабочего на бесконечном пути установления своей власти поработить. То есть, и сейчас я вам попытаюсь объяснить, как это происходит. То есть, Смотрите, у построения коммунистического строя есть как бы три этапа. Есть революционный этап, это когда при помощи революции и кровавой войны, то есть красный террор там и все дела, в общем, свергается буржуазная власть и, значит, устанавливается власть, значит, пролетариата. Пролетарии – это рабочие, если что, вот работяги, они просто сговариваются вместе при помощи каких-то там подпольных ячеек и начинают зажимать, значит, текущую власть буржуазную, отбирают у них в итоге все заводы, значит, все производство к себе прибирают и устанавливают свою, значит, власть, это… И переходит страна в строй второй. Второй строй – это, значит, уже социализм. Социализм – это предшественник коммунистическому строю. При социализме – это вот как раз очень интересно то, что при социализме власть еще более жесткая, чем, значит, при буржуазном строе. То есть, рабочие все время жалуются, почему свергается буржуазная власть. Это буржуазная власть – это когда вот частные предприятия типа порабощают, трудовой коллектив, порабощают работяг. Типа частники, они захватили власть, вот эта маленькая группа частников, они, значит, буржуи эти проклятые захватили власть и порабощают, значит, обычного рабочего. Поэтому рабочий сговаривается, значит, с другими рабочими при помощи там каких-то профсоюзов и других движений, и они, в общем, свергают эту власть, потому что, ну, рабство, откровенное рабство, вот такое из-за денег возвращается откровенное рабство. И, значит, что, в чем прикол? То есть, при социализме, ну, рабство никуда не уходит. То ты работал, значит, на дядю, у которого тебе зарплату платил, то ты точно так же начинаешь работать на государство, которое точно так же тебе платит зарплату, но ты не свободен. Нельзя сказать, что рабочий при социализме освобождается. Более того, при буржуазном, значит, строе рабочий может уйти с работы и поменять работу или вообще уйти бомжевать, начать там, я не знаю, что хочешь, делай, типа, если тебе нужны деньги, иди работай, а если тебе не нужны деньги, можешь вообще не работать, просто побирайся. При, значит, социалистическом строе такого невозможно, потому что, ну, откровенные тунеядцы, ну, была статья такая в Советском Союзе за тунеядство, и людей просто сажали за тунеядство, как вы знаете. Поэтому вот это сказать, что социалистический строй как-то отменяет рабство, просто невозможно. Просто невозможно, и потому что еще и потому что он не для того, чтобы отменять рабство, а для того, чтобы, ну, страны, которые, ну, который провозглашает стройку коммунизма, они застряли просто на этом пути тоталитаризма. Вот в чем прикол социалистического строя. То есть, это абсолютный, ну, может, не абсолютный, но тоталитаризм. То есть, страна, как Северная Корея, закрывается от всего мира, начинает пытаться жить как-то своими внутриковыми, значит, задачками, строить планы, устанавливает вот эту плановую экономику, где, значит, партия диктует план работягам, работяги выполняют план и в итоге как бы должны жить хорошо. Но что-то вот как-то вот не складывается. И не северные корейцы в итоге не живут хорошо, значит, не советские граждане особо как-то вот, значит, не шиковали, не пиршествовали. Тут, конечно, кто-то может поспорить, но я сам, друзья мои, тоже, значит, не первый год рождения, я 85-го года рождения, и прекрасно помню, чем этот строй закончился. Я уже был как бы сознательно более-менее гражданином, ну, скажем так, как я видел то, что происходило после упадка Советского Союза. Ну, то есть, то, что еще было, ну, вот это, когда мне было лет 10, я прекрасно помню вот эти чудные времена, где алкоголики, где постоянно вот эти полицейские машины дубасят людей, потому что, ну, привычка, вам же нельзя собираться больше трех человек. Это вот у них, знаете, по инерции так. Больше трех человек собираться на улице нельзя, потому что это, возможно, готовится контрреволюция. Ну, чем, то есть, отличается коммунистический строй от того же, то, что было? То есть, если вам раньше запрещали собираться, потому что вы можете свергнуть буржуазную власть, сейчас вам запрещают собираться, потому что вы можете свергнуть социалистическую власть. И вот, понимаете, это шило на мыло. И в чем прикол? Типа, Значит, при социалистической власти должна свергаться, вот, значит, элита, вот эти классы, они должны как бы стираться, потому что рабочий должен принять бразды правления государством, и, значит, товарищ Ленин, он провозглашал, значит, как там это называется, по-моему, рабочая демократия, что-то вроде того, то есть, когда из рабочего класса избираются, значит, лидеры, вот, лидеры рабочего класса, там, допустим, мастера цехов каких-то, они, значит, за них голосуют работяги, и они отправляются в партию, чтобы, значит, представлять интересы этих рабочих уже в правительстве. Но при этом, как завещал дедушка Ленин, они должны периодически возвращаться на работу, ну, чтобы знать, значит, что требуется, какие станки надо обновить, там, я не знаю, сколько раз надо рабочему покушать, значит, надо, сколько рабочий должен, значит, отдыхать на сменке, как и тому подобные вещи. Но вот тут, значит, построение вот этой вот рабочей демократии, оно вот тут прямо и сразу и погорело. И погорело, потому что никакие вот эти, значит, избранные рабочие, которые были избираемы на местах, на заводах, и попадали, которые потом во власти, они ни на какую свою работу уже никогда не возвращались. То есть рабочая демократия была проигрышем в самом начале. Именно на этом пути уже можно было говорить, что никакого социализма как такового построено и не было, и не может быть, ну, потому что нельзя, как Иисус говорил, нельзя служить двум господам. Нельзя, значит, гнаться за двумя зайцами. Нельзя, ну, вы знаете, вот эта народная мудрость вековая, она ясно дает понимать, занимайся одним делом, будь хорош в одном деле. Если ты занимаешься сразу 50 делами, у тебя 50 разных дел будет получаться как-то не очень. Поэтому, если ты хороший работник, то хорошо работай, значит, за станком. А если ты хороший политик, то иди в политику и не думай, что там у тебя за станком. Пусть рабочий думает, что у тебя за станком, и пусть он голосует, значит, своим либо рублем, в общем, за то, что ему нужно, либо голосует своим голосом при выборном представительстве, значит, а ты уже будешь отражать его интересы, он тебя будет поддерживать, значит, своим голосом. Но не так, чтобы ты занимался двумя делами. Это я вам напомню, это какой-то там 37-й год построения, значит, коммунизма, вот это после всей вот этой кровавящей войны, которая была, значит, развязана Компартией, товарищем Лениным, Троцким, Сталиным и вот его, значит, шайкой, бандой Ленина, так скажем. Ну, я считаю, что это все Вельзевул и его, значит, приспешники организовали. Как все это делалось? Ну, вы можете послушать другие мои ролики. Все это делается... Ох, я не знаю, как вам объяснить. В общем, создаются определенные условия, и в этих условиях демоны, значит, подстрекают людей. Ну, они начинают орать. Это как если уж демон может говорить устами вашей матери, то что ему, значит, стоит говорить устами какого-нибудь вашего партийного друга, друга по партии или там по какой-нибудь ячейке. А если уж у вас социальное напряжение, ну вот как было, значит, в конце, значит, какого там 19 века в стране, в нашей, это очень сильное социальное напряжение, то тут, ну, только одна искра оставалась, чтобы возгорелся народ, и народ действительно повелся на вот эту вот сказку про то, что можно построить коммунистическое общество, про то, что можно достичь такого уровня развития, что деньги будут не нужны, власть будет не нужна, и повелся, и, значит, вот мы на 70 лет, значит, попали с этим коммунизмом. Мало того, что войны у нас, две самых жутких войны пережили, даже, можно сказать, три самых жутких войны пережили, так еще и, значит, и в 90-х застряли. И сейчас вот нас Владимир Владимирович периодически пугает этими. Вы что хотите, говорит, в 90-е? Ну, я вот пожил в 90-х и прекрасно помню, чем вот заканчивается вот этот вот коммунистический строй. Это малиновые пиджаки, это разгул бандитизма, партократия. Что такое партократия? Это, значит, когда... Бразды правления занимают, значит, лидеры партии. Они просто занимают бразды правления, никого к себе не пускают. По сути, партократия – это тот же самый фашизм. Тот же самый фашизм. По сути, коммунистический строй мало чем отличается от фашизма, если так вот разбираться углубленно. Про фашизм, наверное, стоит будет поговорить отдельно. Но вот тем не менее. Значит, еще почему нельзя было никак достигнуть не то, что даже коммунистической стадии, третья стадия коммунизма, построение коммунистического строя – это сам коммунизм. Это когда, значит, отменяются деньги, по идее, и, значит, устраняется само правительство. Ну, вы представляете, какой кайф? То есть, страна, где нету правительства, где над тобой, значит, работяга, никто, значит, не стоит с палкой и не заставляет тебя работать. Не, значит, и ты делаешь, ты волен делать все, что угодно, диктовать свою волю, типа того. И, значит, и более того, нету денег, ты просто приходишь в магазин, а там все бесплатно. Там все бесплатно. Ну, знаете, вот как в Эдеме, типа того, только городской Эдем, скажем так. Ты приходишь, значит, в магазин, а там все бесплатно. И ты берешь там бесплатно хлеб, и, конечно, ты берешь себе хлебу ровно столько, сколько тебе нужно. Никогда, ни при каких обстоятельствах человек не возьмет себе хлеб больше. Ну, на самом деле это примерно так и есть, но вот сейчас работают как бы в европейских странах магазины, где ты приходишь, значит, и можешь взять и... Ну как, ты приходишь и можешь взять и себе продуктов и просто уйти, не заплатив. И за тобой никто не погонится, потому что там нету ни охраны, там нету, значит, и продавцов, там просто ты берешь и идешь на кассу, сам оплачиваешь самообслуживание, вообще без ничего. И ты можешь просто выйти оттуда с этой сумкой еды, и, ну, поскольку нет ни продавцов, ни охраны, кто за тобой погонится? Никто за тобой не погонится, правильно? И люди все равно платят, типа, люди ответственные, но... Но вот как-то вот удалось это достичь такого результата, значит, при помощи такого демократического, ну, тоже социализма, но это где там, в каких странах это работает, там Швеция всякие, там Нидерланды и вот подобные вещи, ну, которые вот прям самыми первыми строили, значит, капитализм, тот самый буржуазный строй, где бразды правления, собственно, и брали на себя, ну, не рабочие, а простые люди, которые строили заводы, значит, ублажали нужды простых людей. То есть, если вам нужны какие-то услуги, люди с капиталом, они искали, так, как бы нам приумножить капитал, и они вот, значит, отслеживают, какие нужды у народа. Так, народу нужны, значит, допустим, ну, народу нужна туалетная бумага. И они такие, о, на этом, наверное, можно сделать деньги. Они, значит, вкладывают в развитие промышленности, производства вот этой туалетной бумаги, и в итоге спрос человека на туалетную бумагу удовлетворялся. Человек получал туалетную бумагу дешевую, а, значит, а производитель, который вложился, инвестор, вот этот вот капиталист, который вложился, он, значит, переумножал свой капитал, чтобы его не потерять, чтобы его не съела инфляция. Потому что инфляция, она для этого и создана, чтобы стимулировать, значит, вот этих вот буржуа, чтобы они вкладывали капитал, чтобы он не терял в цене их. Потому что так они не будут вкладывать капитал, а будут его просто держать на банковских счетах. Да и те, кстати, тоже вкладывают. Но это уж ладно, мы углубились в капитализм немножко. Так вот, значит, вернемся. Коммунизм – это третья стадия, а вторая стадия, напомню, это социализм. Это значит, когда вот устанавливаются жесткие рамки, жесткое правительство встает, значит, правительство как бы, значит, из рабочего класса, но, как мы уже поняли, никакого рабочего класса в правительстве представлено не было. То есть, была жесткая партократия, значит, и все друг друга подсиживали. Ну, вы знаете, как вот эта крысиная возня у них там была, жабы-гадюки, как они это называют, демоны, значит, значит, и как должна была работать экономика, значит, при капиталистическом строе, вот как я вам объяснял, она и так экономика работала, работает, то есть, люди с капиталом смотрят на то, что нужно, значит, потребителю, как бы удовлетворить его нужды, ищут какие-то пути, и, значит, вкладывают туда деньги. И так вот происходит, как бы, ну, рынок стимулируется, постоянно обновляется, значит. Это так работает рыночная экономика. Как работает в социализме, где нет никакого капитала у народа, значит, ну, как-то ублажать нужды народ, значит, людей нужно. Плановая экономика, друзья мои, это вот отличная штука, мне всегда нравится, когда я слышу плановая экономика, и многие люди на это опять же ведутся, потому что, ну, плановая экономика подразумевает то, что государство отслеживает то, что вам нужно, и вкладывает, значит, деньги у вас как бы частных денег своих нету, капиталов, значит, поэтому государство распределяет все денежные инвестиции в стране на нужды народа. А как вообще узнать-то, что нужно народу? Ну вот я, честно сказать, так и не узнал. Я очень долго интересовался, значит, вот этой темой социалистической, даже сам поначалу в нее типа верил, но так и непонятно стало, как понять, что народу в конечном итоге нужно. И больше того, самое интересное, понимаете, непонятно, как оценивать товар. Потому что социалисты говорят, коммунисты, что надо оценивать по теории трудовой стоимости. Сколько ты труда вложил, значит, в товар, столько он, по идее, стоить и должен. Звучит это очень красиво, звучит действительно красиво. Если ты много поработал, значит, твой товар должен стоить много. Единственная проблема, друзья мои, вот в этой теории, ты можешь много поработать, но при этом произвести полное дерьмо. Понимаете? То есть, то, что ты много поработал, не значит, что ты произведешь хороший товар. Есть разные заводы, давайте так вот рассудим. Есть разные заводы. Есть завод, где делают качественную продукцию, выпускают. А есть завод, где выпускают некачественную продукцию. Вот есть завод, где хорошие машины делают, а есть завод, где за то же время, за те же вложенные как бы силы на производство тех же машин, делают некачественные машины. И как их оценивать? Оценивается при вот, теории трудовой стоимости, потому что и туда вложено одинаково труда, значит, и сил влито, и денег, там, и тому подобные вещи. Машины должны одинаково стоить. Но машины объективно разные. Одна плохая, да, вторая хорошая, но стоят одинаково. Вот это вот как бы загадка, значит, социалистическая загадка, как оценивать, значит, товары и услуги. Как оценивается, значит, стоимость товара и услуг при капитализме. Опять же, при капитализме человек голосует, рублем. Рублем своим. Человек просто, он платит деньги, зато отдает свои деньги за хорошую машину. А плохая машина просто не продается, этот завод закрывается. И в итоге остается только хороший завод. Кто-то скажет, что это монополизация. Безусловно, это монополизация. Но просто монополизация к чему приводит? К тому, что цены при монополии повышаются, и, значит, народ начинает вот страдать. Кто-то себе не может купить. Для этих людей, которые не могут себе позволить вот этот вот товар, появляются более мелкие фирмы, которые, может быть, производят уже не так качественно, как вот этот большой качественный завод, но производят дешевле. И в итоге у вас, опять же, появляются два завода. Один с качественными машинами, но подороже, и один завод с менее качественными, но подешевле. То есть, как определяется цена товара? Точнее, если спросите меня, сколько стоит товар, я вам скажу, товар стоит ровно столько, сколько за него готовы отдать денег. Это вот, так вот происходит подсчет ценности товара и услуги. Те же картины. Если мы возьмем современное искусство, все понимают, что, значит, картины порой там, откровенное дерьмо, значит, и я вот лично за них и рубля бы не отдал. Но есть люди, которые отдают за них миллионы долларов. Поэтому, что я могу сказать? Для них эти картины стоят вот миллионы долларов. Они готовы отдать за них миллионы долларов. А я за них не готов отдать миллион долларов. Я бы бесплатно их не взял бы, не повесил к себе домой. Это даже не картина уже, это уже такая вот своего рода валюта. И плановая экономика подразумевалась, что будет построен план, удовлетворяющий все нужды, значит, человека. Подразумевалось, что они напишут такую вот программу «Привет Стасу, ай как просто», который все ищет эту программу, но истинно вам говорю, он никогда не найдет эту программу, просчитывающую все нужды, значит, человека. Как можно просчитать программно все нужды человека? Вот давайте представим. Сегодня я покакал один раз, а завтра у меня запор. Я не покакал ни одного раза. Значит, сегодня мне надо было использовать немножко туалетной бумаги. Завтра я вообще не использую туалетную бумагу. А послезавтра я отравлюсь. Представляете, съем что-то не то, и меня будет жестко поносить. Я буду использовать целый рулон туалетной бумаги. Как вы программно просчитаете подобные мои расходы, подобный мой спрос. Как программно можно просчитать спрос? Ну, это просто невозможно. А учитывая то, что рукой рынка рулит Бог, как я говорил в одном из своих роликов, рукой рынка в прямом смысле рулит Бог. Если я понимаю, как это звучит для коммуниста, как это безумно может прозвучать, но это так. Рукой рынка рулит Бог. Вам могут инвестировать какие-то в ваше производство, если у вас какое-то удачное производство. Вы можете получить инвестицию вообще непонятно откуда, но вот Бог вас так простимулирует, так вам поможет. Рукой рынка рулит Бог. Я буду это повторять, чтобы, ну не знаю, не хочется говорить, чтобы коммунисты позлились, но я представляю, насколько это подрывает, значит, пердачок у ценителей коммунистической власти. Только не подумайте, друзья, я не против людей, которые топят за коммунизм. Я против обмана. Я искренне сам верил, что Советский Союз стремился в будущее, хотел построить коммунизм. Вот эти все пятилетки, каждый раз они откладывали 5 лет, откладывали, и потом что-то вот не срослось. Как-то вот, знаете, нефть кончилась, значит, уже не за что было строить этот вот коммунизм, поддерживать вот этот вот жесткий тоталитаризм социалистический. Ну, потому что сначала была нефть, значит, и бесплатный труд. Ну, пусть он, может, и был не всегда бесплатный, но очень дешевая трудовая сила при закрытом обществе, при тоталитарном обществе, когда ты можешь платить своим, значит, работникам гроши, они не могут из страны никуда уехать на заработки, чтобы, значит, подзаработать за границей денег, чтобы отсылать своим близким. Поэтому конкуренции, опять же, нет. Цены устанавливает государство, а государство может устанавливать самые низкие цены, какие хочет, и, значит, вы можете жить. Ну, не будем говорить, что социализм, социалистический строй, при социализме в России люди голодали прям, не будем так говорить, но в целом и, значит, и богатыми люди не были. И платили людям не то чтобы прям много, скажем так. Вот на видеомагнитофон человек заработать мог с трудом, а уж на машину, но эта машина была вообще роскошью. Зато сколько денег вкладывалось в оборонную промышленность. У нас была самая развитая оборонная промышленность, при том, что мы ни с кем воевать не собирались. Они все пугали нас, как обычно, что вот-вот сейчас на нас нападет Америка. Зачем Америке на нас нападать, если у нас, значит, экономика никудышная. Страна, где никудышная экономика, с ней не надо воевать, она сама себя поглотит. То есть, это тоже то и произошло с Советским Союзом. То есть, мы окончили все это вот пиршество социалистическое дефолтом. Помните, у нас была деноминация, по-моему, так-то. Да, дефолт произошел, и вот как бы, ну, установились новые денежки. И, значит, власть захватили бог знает кто, там какие-то, значит, олигархи. Ну ладно, это дело уже другое. Так, в общем, как вы уже поняли, значит, плановая экономика, все эти рассказы про плановую экономику, это просто басни, ребят, это просто откровенные басни. А еще вот есть хорошие басни, я не помню, Хрущев или какой-то там, значит, один из великих, значит, социалистических лидеров, ну, поскольку он глава партии, у нас же рабочий класс правил, понимаете, рабочий класс правил страной, но вот почему-то одному из, как же их там называли, председателю, я не помню, как там, генеральный секретарь, генсекретарь, это сам генсекретарь, секретарь кого он там секретаризирует, вот это, даже место лидера непонятно. В общем, при том, что у нас как бы власть народа, власть рабочих, в общем, генеральный секретарь, один из них решил как-то вот взять и высадить, значит, засадить всю страну кукурузой. Я не уверен, я просто слышал от других блогеров эту историю, сам не читал про нее нигде, но я просто доверяю этим людям, они вроде как шарят. И, в общем, засадить всю страну кукурузой, вроде, по-моему, кукурузой, да. И в итоге, ну зачем нам столько кукурузы, получилась такая вещь, что эта кукуруза нам не нужна, а другие сельскохозяйственные продукты, в общем, не были засажены, и в итоге получился жуткий дефицит, и, в общем, обосрался вот этот генсекретарь. Генсекретарь, друзья мои, генеральный секретарь. Это что это за чин такой? Секретарь. То есть страной управлял секретарь. У нас не было лидера, как бы без царя в голове, но секретарь управлял страной. Это при том, что официально заявлялось, что страной должен руководить, значит, рабочий класс. Рабочий класс. Давайте вот так вот еще откровенно поговорим. Товарищ Ленин, дорогой товарищ Ленин, хотя бы день на заводе проработал? Нет, друзья, товарищ Ленин был, значит, из высшего сословия выходцем, так скажем, и ни дня своего не провел, значит, за станком. Точно так же и товарищ Сталин тоже ни дня не провел за станком, как я понимаю, потому что он был революционером, потому что он там сидел по тюрьмам, Коба, дорогой наш, и, значит, и писал книги, значит, но за станком он не проработал. Какой рабочий класс управлял, значит, страной? Какой рабочий класс управлял страной? Это вы вот спросите, значит, у Дмитрия Юрьевича Пучкова, или я не знаю, у кого там, кто там у нас еще главный коммунист. В общем, эти лидеры почему-то коммунистической партии никогда не работали, значит, сами на заводах. Но при этом вот они все время за, значит, за мужика, за бабу с веслом. Искусство, кстати, вот это соцреализм, это тоже, конечно, очень-очень интересно. Очень интересно, очень порой... Порой, честно сказать, отвратительно соцреализм, вот эти все их памятники, которые, значит, гиперболизированные вот эти мужики квадратные какие-то, я не знаю, какие-то квадратные бабы с веслом, но это в этом нету, значит, эстетики, это отвратительно, потому что в этом нет эстетики. К счастью, мы отбились от фашистов, ну как... К счастью, я, если бы не отбились, просто меня бы не было, и, значит, мой дед воевал, я не отрицаю заслуг советской власти, точнее, советских людей, были храбрые люди, были, значит, отважные люди, и я ни в коем случае не хочу наплевать на наше советское прошлое вот в этой части, но сама идея построения коммунистического общества, на мой сугубо личный взгляд, это просто глобальный обман. Глобальный обман. И весь наш народ был просто вот ослеплен какой-то верой, значит, вот в это вот идеологическое, значит, счастье и будущее. Когда в то время, когда никакого, значит, коммунизма на самом деле и не строилось. То есть рабочей демократии не было, плановая экономика не работала, значит, никакой свободы у рабочего не было. Ну, то есть, провозглашалось то, что во время социалистической власти будет, значит, рабочий будет, значит, королем мира, значит, будет освобожден от всего. Но какая свобода была у рабочего, если, опять же, втроем нельзя собираться? Больше трех нельзя собираться на улице, потому что за вами постоянно присматривают там какие-то то дружинники, то еще кто-то. Уйти с работы ты никак не можешь, на работу тебя направляет государство, значит, ты полностью зависишь от государства. У тебя даже своего жилья по большому счету нет, потому что жилье – это частная собственность, а частная собственность отменялась при социализме, то есть тебе арендовало жилье государство, с работы ты уйти не можешь, собираться особо с друзьями ты не можешь, слушать какую-нибудь рок-музыку ты не можешь, потому что, опять же, и это и против идеологии, значит, коммунизма. Слушайте, рок-музыку ты не можешь, высказывать открыто свое мнение на любую, значит, партийную политику. Ну, мнение, если оно у тебя противоречит партийной политике, ты не можешь, потому что линия партии устанавливается очень жестко. И, по сути, вот и какая свобода получалась у рабочего. И меньше тунеядства на работе ты не можешь, потому что, ну, тебе вот, значит, там какой-нибудь, я не знаю, генсек установил, значит, тебе, ну, чтобы ты план выполнил, а план твой заключается посеять этих, как его, ну, значит, не пшеницы, это кукурузы, там, я не знаю, 35 тонн собрать. И дело в том, что ты как бы рабочий, по идее, страна строится для тебя, но тебе эта кукуруза и нахрен не нужна, ты и есть никогда не ел и не хочешь есть. То есть рабочий в этой стране был последним выгодополучателем, значит, от всего. Вот как-то так, друзья. Вот как-то так, друзья. Хотел сегодня поговорить еще немножко на другую тему, но что-то вот вспомнил про коммунизм. Долго я, значит, изучал все эти идеологии, разбирался в них, пытался понять, что лучше, все хуже, потом понял, что по большому счету все профанация, и демократии как таковой нет, но, знаете, в демократии хотя бы есть видимость. Ну, при демократии хотя бы тебе не запрещают, значит, идти в церковь. И для старого себя я сейчас просто сказал ужасную вещь. Еще год назад бы я, наверное, просто сам над собой просто посмеялся бы. Ну, потому что, ну, не год назад, пару лет назад, потому что я стал верующим, ну, где-то года полтора-два назад. И раньше вот сам был убежденным скептиком, а сейчас вот верующий человек. Но, тем не менее, мои познания вот в идеологиях и в политических строях все еще, в принципе, велико, скажем так. И поэтому я могу вам объяснить, почему это, значит, коммунизм – это сатанизм. Ну, сатанизм, очевидно, потому что вам полностью запрещают верить в Бога. Все, Бог типа отменяется, и Бога нет, и у нас провозглашается полный материализм, хотя никакого материализма, если вы послушаете другие мои ролики, никакого материализма и близко нет, все это фантазия, весь мир – это фантазия Бога, я так понимаю, никакой материи, по сути, нет, и все, что вас ограничивает, это вот, значит, фантазия Бога. Бог просто не дает вам, чтобы вы палец сквозь, значит, предметы, ваш палец проходил. И, в принципе, если Бог захочет, вот как Иисус ходил по воде, если Бог захочет, и вы пойдете по воде. Все это вот как-то так. Просто Бог настолько великое существо. Ну, в принципе, отчет великого. Уже сейчас, значит, видеокарты достигают того, что производят довольно реалистичные миры на вид. Чего уж говорить там, я не знаю, про Бога. В общем, вот как-то так. Что еще сказать про коммунизм? Коммунизм. Для меня коммунизм не то, что прям неотвратительно, просто обидно, что люди ведутся. Я знаю, и в личной жизни есть люди, которые верят в то, что коммунистический строй достижим. Потому что заявляются-то хорошие ценности, ценности от каждого по потребности, каждому по способности, точнее, от каждого по способности, каждому по потребности. Это там у них опять градация, это социалистический лозунг, потом как вот меняется на другой, там отменяется вот это рабство, феодальное рабство, вот этот феодализм, значит, и правый консерватизм, когда все захватывает, значит, либо буржуи, либо, значит, царская власть, и, значит, феодализм. Ну, все это звучит, конечно, хорошо. Просто если углубляться, можно понять то, что никто и не старается, значит, построить вот этот финальный этап коммунистический. Все сделано так, чтобы государство застряло на втором этапе построения коммунизма. То есть проходит революция, и потом государство застревает на долгие годы, вот буксует на этом вот социалистическом, как это называется, социалистическом строе, где человека запирают в этой стране, где его лишают права голоса, где, значит, его ограничивают, значит, в ресурсах, ему не дают денег и столько, сколько ему нужно, допустим. Ну, вдруг ты талантливый какой-нибудь там часовщик, ты хочешь открыть свою компанию, тебе не дают открыть свою компанию, потому что, ну, у тебя тупо нет денег, чтобы нанять других рабочих, чтобы скооперироваться с кем-то. А если ты скооперируешься, тебя в тюрьму посадят. Где тебе закрывают рот, то есть, если ты там что-то лишнего скажешь, на тебя может настучать сосед, тебя объявит вражеской контрреволюционер там, и тому подобные вещи. И вот тому подобное. Да, уже повторяюсь, тому подобные вещи. Печально, печально. Но, к несчастью, не всегда, значит, рабочие просто вникают. Ну, это как обычно, популизм, громкие лозунги привлекают людей, или люди на это ведутся, и происходит вот кровавое пиршество. А когда, значит, в стране есть как бы почва, ну, как было в конце 19 века, когда царская власть, ну, откровенно она опоздала, надо было проводить промышленную революцию, надо было, значит, людей учить, и надо было, ну, учить хотя бы письму, надо было какие-то заводы строить и тому подобные вещи, чего не поспевала из-за этих постоянных войн царская власть делать. не поспевала, потому что воевала постоянно то, там, то с одними, то с другими. В итоге все это закончилось Первой мировой, потом революция, и гражданская война, жуть и страх, и, в общем, и все тому подобные вещи. И вот только сейчас мы вроде как начинает наша страна потихоньку дышать. Да и то там вот Владимир Путин там. Ну, в общем, на этом я, пожалуй, прекращу этот ролик. На 39 минут договорил. Итак, друзья, не ведитесь на громкие лозунги, пытайтесь разобраться, если что. Верьте в Бога, молитесь Богу, чтобы он вас от этого, значит, избавлял от всяких коммунистических происков, социалистических происков, и храни вас Бог и мир вашему дому. С вами был Браслет, удачи, пока.